Матова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дискуссия о возможности введения шариатских судов для мусульман в России. Ожидание выхода Сергея Мохнаткина из колонии. Российско-китайские военно-морские учения в Желтом море. Церковь между обществом и властью. Сегодня разговор о Германии. И результаты новых праймериз республиканской партии США в 5 штатах восточного побережья. Эти и другие темы, а также рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В России развернулась дискуссия вокруг высказывания о необходимости введения в стране шариатских судов, прозвучавшего накануне в эфире телеканала РЕН-ТВ. Автор идеи, адвокат Дагир Хасавов, в интервью телеканалу заявил, что мусульмане не доверяют светским судам и, цитата, «зальют город кровью, если им помешают устанавливать свои правила». Партия «Яблоко» уже обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить это высказывание на экстремизм. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Видео, вызвавшее резонанс, было показано телеканалом РЕН 24 апреля. Этот ставший поводом для ожесточенных дискуссий репортаж вызывает некоторое недоумение, поскольку остается впечатление, что единственным информационным поводом заговорить о судах шариата было, собственно, высказывание адвоката Дагира Хасавова, которое в этом же репортаже и звучит.
Мусульмане не хотят идти ввязываться в судебную систему. Многоступенчатую. Мы считаем у себя дома. И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет. Любые попытки изменить это будут обольется кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью.
Позже многие средства массовой информации, цитируя это высказывание, чего-то добавили, что речь идет о совершенно конкретном городе, то есть о Москве. Впрочем, даже без уточнения адреса, по которому прольются реки крови, подобное высказывание звучит как публичное подстрекательство к насильственным действиям, считает руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Тут все явное, поэтому любой гражданин может написать заявление в прокуратуру. Прокуратура должна будет произвести доследственную проверку по этому выступлению с тем, чтобы выяснить, подпадает ли это под, скажем, 280-ю статью Уголовного кодекса «Призывы к публичной экстремистской деятельности» или не подпадает. Я не к тому, что этого человека надо непременно посадить, но как-то одернуть его, похоже, надо. Такие вещи публично говорить нельзя.
С заявлением в правоохранительные органы уже обратился лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который усмотрел в словах Дагира Хасавова призывы к разжиганию ненависти и вражды.
Дагир Хасавов допустил абсолютно неприемлемое высказывание. Он фактически угрожал всем нам, гражданам России, массовым насилием. Это призыв на почве религиозной неприязни, потому что Хасавов требует введения шариатского правосудия и угрожает насилием в случае, если его требования не будет удовлетворено. Это прямой состав статьи 282. Я считаю, что такого рода пропаганда должна пресекаться независимо от национальности лица, допускающего ее, независимо от его религиозной принадлежности. Кстати, по статье 282 многие лица были осуждены за гораздо более невинные высказывания ранее. Поэтому в данном случае я считаю, что прокуратура должна реагировать четко и незамедлительно.
Между тем, идею альтернативного правосудия, основанного на обычном или религиозном праве, нельзя назвать новой или сенсационной. Несколько лет назад, например, архиепископ Кентерберийский предложил применять законы шариата в Великобритании в качестве официальной альтернативы английским законам при рассмотрении споров между мусульманами по вопросам семьи и брака или финансов. Наиболее яркий и ясный пример параллельного существования двух систем правосудия демонстрируют Объединенные Арабские Эмираты. Здесь даже обвиняемый в совершении преступления имеет право выбирать, как быть судимым – по действующему светскому закону, либо в соответствии с мусульманским правом, то есть шариатом. Кстати, на территории Советского Союза действовал целый ряд постановлений в ЦИК и СНК РСФСР, принятых в основном в 1927-28 годах, которые предусматривали возможность рассмотрения гражданских споров и даже некоторых уголовных дел, так называемых называемыми туземными судами. Эти правила применялись и к вопросам кровной мести, и примирения кровных врагов, а выполнение судебных функций возлагалось часто не на какие-то альтернативные судебные органы, а на авторитарные институты, вроде Совета старейшин. Причем действие постановления распространялось не только на народы Кавказа или Средней Азии, но и на племена северных окраин РСФСР, которые тоже имели собственные взгляды на то, как должно отправляться правосудие. И в современных условиях гражданские споры по желанию сторон вполне могут рассматриваться по законам шариата, считает адвокат Мурат Мусаев.
Почти во всех таких спорах, и это общеизвестно, при взаимном непротивлении сторон спорящих возможно применение любого права, да хоть по понятиям так называемым можно разбирать любую спорную ситуацию, если с таким подходом к делу согласны и истец, и ответчик. В принципе, вот этот альтернативный суд, будь он шариатский или какой другой традиционный, обычный, он может рассматриваться как третейский с точки зрения российского закона. Что касается желания разрешать какие-то споры, например, гражданские, по законам шариата или по другому религиозному или обычному праву, то оно основано скорее не на желании избежать волокиты и сложных судебных процедур, а на том, что для кого-то такая рубаха ближе к телу. Неудивительно, например, что там для двух мусульман их какой-нибудь хозяйственный спор проще рассудить с точки зрения шариата.
Однако призывы распространять принципы шариата на уголовное правосудие в нынешней ситуации и при действующей Конституции России, по мнению Мурада Мусаева, провокационны.
Об этом даже говорить мало перспективно и не вполне разумно сейчас на территории России. Потому что у нас действует другая правовая доктрина, потому что настроения в обществе такие, что слово шариат или просто слово ислам или слово мусульманин вызывают крайне нездоровую реакцию. Сейчас такие предложения являются не более чем провокацией, на мой взгляд.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин не исключил возможности легализации в России судов шариата для мусульман, заявив, что не стоит ограничивать исламскую общину в возможности жить по своим правилам. При этом Чаплин уточнил, что считает недопустимым утверждать силой общественные правила и нормы религиозного права по отношению к тем, кто не принадлежит к твоей религиозной общине. В свою очередь, глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин не поддержал идею о введении в России шариатских судов, отметив, что, согласно Конституции, религия в России отделена от государства. В нашей стране есть своя судебная система, и мусульмане, как равноправные граждане России, пользуются ею, сказал Таджуддин в интервью агентству «Интерфакс». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Мохнаткин, помилованный в понедельник президентом России, сегодня может выйти на свободу. Мы вернемся к этой теме сразу после сводки новостей. Музыканты известной российской рок-группы ДДТ заявляют, что власти некоторых сибирских городов запретили их концерты. В Астрахани в мировом суде сегодня рассматривают 13 дел об административных правонарушениях в отношении экс-кандидата в мэры города Олега Шейна. Госдума рассматривает сегодня в третьем окончательном чтении законопроект о прямых выборах губернаторов. Президиум Генерального совета «Единой России» решил созвать 26 мая съезд партии, на котором будет избран ее председатель. Ожидается, что Путина на этом посту сменит Дмитрий Медведев. Адвокат Юлии Тимошенко заявил, что его подзащитную избил заместитель начальника колонии, где она отбывает наказание. Бывший губернатор штата Массачусетс, предприниматель Митт Ромни, победил на первичных выборах кандидата на пост президента США от республиканской партии в 5 штатах. В Нидерландах на 12 сентября назначены внеочередные парламентские выборы после распада правящей коалиции. Медиамагнат Руперт Мердок дал сегодня в Лондоне показания специальной комиссии по этическим стандартам прессы. В Москве в магазине электроники видео на улице Измайловский вал сегодня неожиданно сработала система пожаротушения. Есть пострадавшие. Итак, продолжаем программу «Время свободы». Как я и обещал, возвращаемся к теме планируемого освобождения Сергея Мохнаткина из колонии в Торжке. Как сообщил адвокат Мохнаткина Валерий Шухардин, это может произойти вот-вот, буквально сейчас. Мохнаткин был осужден по обвинению в нападении на милиционера в декабре 2009 года во время несанкционированной акции оппозиции в Москве. Сам Мохнаткин утверждает, что ни в какой акции не участвовал, просто заступился за одну из участниц митинга, которую избивали милиционеры, и он намерен обжаловать приговор. По-прежнему на месте событий возле одной из исправительных колоний в Торжке, где находится Сергей Мохнаткин, работает мой коллега Дмитрий Зыков. Он с нами вновь на связи. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Скажите, есть ли какое-то развитие событий с прошлого часа, когда мы с вами общались?
Здравствуйте. Кардинального развития событий такого, что Мохнаткин не вышел, я сразу говорю. Он находится сейчас за стенами колонии, и вот только что завершился рабочий день. У служащих вольнонаемных в колонии они вышли и расходятся по домам, так что, скорее всего, если его и отпустят, то не раньше завтрашнего утра, а потому что некому оформить будет его освобождение. Небольшая акция прошла 15 минут назад около ворот исправительной колонии. Содержится Мохнаткин, 10 активистов «Руси сидящей», «Белой ленты» встали и скандировали речевки «Выпускай», «Мохнаткин», «Свободу» и другие. Полиции тут нет вообще, и эта акция никак не была пресечена, просто люди покричали и разошлись. Активисты с утра ждут, приехали на своих машинах из Москвы, с утра ждут около ворот колонии освобождения Сергея Мохнаткина.
Спасибо, Дмитрий. Напоминаю, что на месте событий работает мой коллега Дмитрий Зыков. И давайте еще раз напомним нашим слушателям, что, собственно, сегодня с утра сообщил Радио Свобода адвокат Сергея Мохнаткина Валерий Шухардин.
Информация ко мне поступила вчера о том, что все-таки указ президента поступил в главный информационный центр МВД России, которые обещали отправить сегодня информацию эту уже в колонию. Вот. И поэтому, если предписание об освобождении Мохнаткина поступит в течение рабочего дня, то, согласно, опять же, ведомственным приказам, они обязаны сегодня его освободить. Поэтому есть надежда, что к концу рабочего дня, по крайней мере, сегодня Мохнаткин окажется на свободе. Ну, а по поводу привлечения властей к решению данного вопроса о задержке, конечно же, необходимо решать. Как выяснилось, указ президента был подписан еще 21 апреля. Сегодня у нас уже 25, то есть 4 дня, как Мохнаткин должен быть на свободе. И поэтому, конечно же, необходимо, чтобы наши органы исполнительной власти обратили на это внимание и отрегулировали механизм освобождения лиц, в частности, в случае помилования, чтобы предпринимали быстрые меры по освобождению этих лиц. Потому что инициатива президента, она очень хорошая инициатива по помилованию, в том числе политзаключенных. У нас достаточно много политзаключенных находится в местах лишения свободы. И вот это первая ласточка, которую я очень приветствую, очень рад за эту инициативу президента. И поэтому, конечно, считаю, что не только президент, но и органы исполнительной власти, остальные органы власти должны исполнять эти указы президента достаточно быстро и эффективно. Потому что в противном случае будет нарушаться право на свободу.
Это было мнение адвоката Сергея Мохнаткина, Валерия Шухардина. Напомню еще раз, что сегодня, вопреки всем ожиданиям, Сергей Мохнаткин пока на этот час на свободу из колонии в Торжке не вышел. Мы продолжаем программу «Время свободы». Музыканты известной российской группы ДДТ заявляют, что власти некоторых сибирских городов запрещают их концерты. В заявлении на сайте с рок-группы отмечается, что администрация Кемеровской области отменила концерты в городах Кемерово и Юрга, хотя все билеты распроданы. В Тюмени не нашлось зала. В Омске местные власти запретили предоставлять концертные залы для выступлений рок-группы. Юрий Шевчук, лидер ДДТ, неоднократно выступал с критикой властей и участвовал в акциях оппозиции. О том, что, например, в Омске известно о ситуации с отменой концертов группы ДДТ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Жолнарчук.
Организаторы концерта во главе с Романом Семеновым не исключают политических причин отмены концерта в Омске. Однако вслух на эту тему предпочитают не размышлять. Готовы поделиться лишь предысторией несостоявшегося выступления.
Еще в феврале мы приходили в ТК имени Блинова с просьбой заключить аренду для проведения концерта Юрия Шевчука группы ДДТ. Выбирали необходимую дату. После после чего становились на 4 мая. Дата была свободная, и она была свободная, и предыдущие, последующие даты. После того, как мы подали официальное письмо для заключения аренды, через какое-то время от администрации СКК Блинова последовал ответ о том, что эта дата занята. Оказывается, уже год назад был запланирован КВН на эту именно дату. И они не могут заключить договор аренды, сказали, извините. Вот, я попросил их дать другие варианты дать. Они сказали, что на следующие дни тоже заняты какими-то мероприятиями, в связи с чем они не могут нам предоставить площадку нужную. Причем я попросил написать письменный ответ, потому что написали официальное письмо там на серверном бланке. На что мне ответили, что они не обязаны давать письменных ответов.
Когда об отмене концерта стало известно омской публике, на официальном сайте Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области появилось заявление. Чиновники причину срыва концерта видели в непрофессионализме организаторов, у которых не было договора с группой. Впрочем, эти публичные заявления исчезли так же быстро, как и появились. Не слышно в Омске о том, что 4 мая в спортивно-концертном комплексе имени Блинова пройдет КВН. Анна Жулнерчук специально для Радио Свобода, Омск.
Ну и в продолжении темы о ситуации с концертами группы ДДТ в Сибири моя коллега Наталья Джанпаладова побеседовала с известным музыкантом и лидером рок-группы «Центр» Василием Шумовым.
Ну, это очень похоже на акт возмездия со стороны властей в отношении группы, которая не является лизоблюдом и не является прислугой при власти. Это очень похоже на такой акт возмездия.
А на ваш взгляд, почему сейчас выборы уже прошли?
А месть, она не имеет срока давности. Это месть, она может проходить сейчас, чуть попозже, чуть пораньше, не имеет значения. Просто у них сейчас у ДТ, наверное, тур идет. И, конечно, чтобы подпортить им этот тур, вот сейчас и отменяют концерт. Это очень похоже на месть.
А на ваш взгляд, что дальше группе делать? В суд они обратиться не могут, потому что нет никаких документов о том, почему концерты были отменены.
Ну, я думаю, что им просто надо мужественно к этому отнестись и продолжать дальше заниматься своим делом. И это просто факт нашего сегодняшнего существования. Это реалии. Просто отнестись к этому как реалиям бытия. Продолжать делать свое дело.
Это было мнение лидера рок-группы «Центр» Василия Шумова о ситуации с отмененными концертами рок-группы ДДТ в сибирских городах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к международным темам. С 24 апреля по 29 апреля в Желтом море, неподалеку от китайского города Циндао, проходят вторые в истории совместные военные учения России и КНР под названием «Морское взаимодействие 2012». В Москве и в Пекине их называют очередным шагом в укреплении стратегического российско-китайского сотрудничества. А по мнению же ряда американских экспертов, в Вашингтоне совместные военно-морские учения Китая и России воспринимают как вызов и ответ на смену стратегического курса в Вашингтоне. В те же дни в соседнем Южно-Китайском море организованы не менее масштабные боевые учения флотов США и Филиппин. А с этим государством, как и с другими, например, с Вьетнамом, у Китая есть нерешенные территориальные споры, вызвавшие в последнее время несколько опасных инцидентов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
В 2011 году администрация президента Барака Обамы объявила о новой стратегической доктрине, получившей название «Разворот к Азии». Ее смысл состоит в переносе внимания во внешней политике США с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. По мнению американских военных аналитиков, Пекин сейчас всячески демонстрирует, что будет этому развороту препятствовать. Если стремительный экономический прогресс вывел Китай в разряд мировых лидеров, то замедление темпов роста производства, пусть даже небольшое, может, полагают наблюдатели, поставить под сомнение не только это лидерство, но не исключительно и руководящую роль Коммунистической партии Китая. Зависимость же экономики КНР от внешних рынков заставляет руководство страны остро реагировать на любые действия иностранных государств, которые, на его взгляд, подчеркивают эту уязвимость. Китай всегда старался вынудить сравнительно слабые страны региона улаживать свои территориальные споры с ним один на один, не прибегая к созданию коалиций и союзов. Эту же цель, изолировать соседей по региону и ослабить влияние США, преследует, предположительно, и организация военных учений в Желтом море, на сей раз, для большей важности, вместе с российскими кораблями. Но полной уверенности в этом у американских аналитиков нет. Китай на протяжении 10 с лишним лет планомерно наращивает свои военно-морские силы, ракетные крейсеры, подлодки, авианосцы, морскую авиацию, так что сегодня они уже превосходят по численности и техническим характеристикам флоты всех других стран региона, включая современные, но малочисленные силы Японии и Южной Кореи, говорит сотрудник Института American Enterprise Майкл Ослин. Укрепление мощи ВМС Китая, мы полагаем, призвано оказать военно-дипломатический нажим на соседей, а в более широком стратегическом плане и на Соединенные Штаты, чтобы они не недооценивали последствия вмешательства в территориальные споры на стороне противников Пекина. Участившиеся случаи демонстрации Пекином силы для подтверждения своих территориальных притязаний в Южно-Китайском море, через которое транспортируется половина всех морских грузов в мире, вызывают тревогу и стран региона, и Соединенных Штатов, сказал Майкл Ослин. И добавил, амбиции Пекина сегодня таковы, что даже размещение 200 американских морских пехотинцев в Австралии, 5000 километров от китайской границы, он воспринимает чуть ли не как провокацию. Время для проведения учения Китай выбирал весьма тщательно, считает мой собеседник. Тактически их легко представить как ответный шаг на морские маневры, которые осуществляют Соединенные Штаты по отдельности с Южной Кореей и Филиппинами. Новым руководителям КНР, которые займут свои посты осенью этого года, нужно культивировать соответствующий мужественный имидж и на родине, и за границей. Америка поглощена предвыборной президентской кампанией и явно не настроена на дипломатическую конфронтацию. И, наконец, если последние два года организации государств Юго-Восточной Азии возглавляли, соответственно, Вьетнам и Индонезия, решительно противостоявшие Китаю в спорах о принадлежности богатых природными ресурсами участков Южно-Китайского моря, то в этом году в АСЕАН председательствует Камбоджа, у которой нет территориальных размолвок с Китаем и которая основательно зависит от него экономически. Никто не оспаривает право Китая и России проводить военные учения в международных водах. Беспокойство вызывает только выбранный ими район учений, в непосредственной близости от Японии и Южной Кореи, двух стран, с которыми либо у Пекина, либо у Москвы есть неурегулированные территориальные споры. Наше экспертное сообщество не перестает спрашивать себя, что это? Попытка запугивания Токио и Сеула? Открытие своеобразного нового фронта в противостоянии авторитарных и демократических государств в районе Тихого океана? Претензии Китая и России на монопольное господство в регионе, которое позволит им блокировать морские коммуникации всех прочих держав. Если же это, напротив, превентивная мера, то чего они опасаются? Какие угрозы хотят предупредить? Когда две ядерные сверхдержавы затевают беспрецедентные по географическому охвату, численности задействованных кораблей и плановых мероприятий, совместные учения, включающие боевые стрельбы, то эти вопросы становятся совсем не безобидными. Нет, я бы не назвал их действия дестабилизирующими, но тревожными определенно, подчеркивает Майкл Ослин. В отличие, скажем, от Европы или Ближнего Востока, у США и России в Тихоокеанском регионе нет заметных разногласий. Тем не менее, Россия примкнула к Китаю. Участие в маневрах в местах, расположенных столь далеко на юге, для России большая редкость, продолжает эксперт Института American Enterprise. Мы, к сожалению, вынуждены гадать, какую точно цель ставит перед собой Россия. Заявить о стратегическом намерении вновь стать тихоокеанской державой или нечто более скромное, например, дать возможность своим кораблям, практически простоявшим в портах два десятилетия, размяться, так сказать, в масштабных и сложных учениях. Некоторые обозреватели в России обеспокоены тем, что их страна, идя в фарватере Китая, может, сама того не желая, оказаться втянутой в один из многочисленных территориальных конфликтов КНР с соседями. На мой взгляд, это крайне маловероятно, сказал Майкл Ослин. Россия игрок очень осторожный, и я совсем не уверен в том, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пока они не убедятся в серьезности намерений США переключить на них свое внимание, станут бросать вызов Пекину и идти на риск вооруженной конфронтации. Патрульные катера ВМФ Филиппин, рассказал Ослин, были посланы на днях в спорный район, чтобы захватить вторгнувшиеся туда китайские рыболовецкие суда, но в итоге предпочли не вступать в открытый конфликт и ретировались. Кроме того, добавил Ослин, Пекин и Москва не скрепили свое военное сотрудничество официальным двусторонним пактом. Роль России в начинающихся учениях много меньше, чем роль Китая. И у России есть интересы, которые никак не вписываются в стратегическую схему Китая, как-то ее добрые отношения с Вьетнамом. Майкл Ослин выразил убежденность в том, что для Москвы очень важно, как Вашингтон отреагирует на ее сотрудничество с Пекином. Эта реакция повлияет на то, как далеко продвинется Россия навстречу Китаю. Впрочем, финансовые и политические перспективы самих США настолько сейчас неясны, что каким будет их ответ на сближение России и Китая, американские эксперты предсказывать не берутся.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Музыканты известной российской рок-группы ДДТ заявляют, что власти некоторых сибирских городов запрещают их концерты. В Астрахани сегодня в мировом суде рассматривают 13 дел об административных правонарушениях в отношении экс-кандидата в мэра города Олега Шейна. Сергей Мохнаткин, помилованный в понедельник президентом России, сегодня должен был выйти на свободу, но пока этого не случилось. Духовные лидеры мусульман России не поддержали адвоката Дагира Хасавова, заявившего о необходимости ввести в стране шариатские суды. Госдума рассматривает сегодня в третьем окончательном чтении законопроект о прямых выборах губернаторов. Послы стран Европейского Союза, покинувшие Белоруссию в феврале, возвращаются в Минск. Это связывается с освобождением бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Санникова. Адвокат Юлии Тимошенко заявил, что его подзащитную избил заместитель начальника колонии, где она отбывает наказание. Пакистан сегодня испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не будет заключать политических сделок с праворадикальным национальным фронтом перед вторым туром президентских выборов. Медиамагнат Руперт Мердок дал сегодня в Лондоне показания специальной комиссии по этическим стандартам прессы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Радио «Свобода» решило сравнить положение Русской Православной Церкви в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в продолжающемся цикле, который называется «Церковь между властью и обществом», разговор о роли христианства в Германии, где из 80 миллионов жителей 25 миллионов являются католиками и примерно столько же протестантами. Об истории взаимодействия христианских общин с государством и об их нынешнем положении в Германии в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Векслеру рассказал берлинский протестантский пастор, общественный и культурный деятель Хартмут Дикман.
С исторической точки зрения, отношения между церковью и государственной властью в Германии в разные времена были различными. Католицизм всегда претендовал на особую роль и имел тенденцию быть независимым от государств. Католическая церковь стремилась к самостоятельности. Протестантизм же, начиная со времен реформации, нуждался в защите и поддержке. И протестантизм искал эту поддержку в политике у власть имущих. Частично поэтому протестантизм стремился к христианизации всего общества. И были времена, когда то, что главный священник был одновременно и главным властителем, кайзером и главнокомандующим армией, работало успешно. Но позднее события Первой мировой войны, поражение в ней, а затем и период национал-социализма, продемонстрировали все увеличивающуюся пропасть между церковью и обществом, церковью и властью. После 1945 года в рядах как католической, так и протестантской церквей была поначалу тенденция вмешательства в политику, в частности, в предвыборную борьбу, рекомендациями пастве, за кого голосовать, за кого нет, например, не голосовать за левых, за коммунистов. Но эта тенденция быстро себя исчерпала. В современной Германии остались отношения взаимопомощи. Пример. Государство собирает так называемый церковный налог, но при этом нельзя сказать, что это государственный налог, это церковный налог, но государство помогает взимать его через свои учреждения. Церковь же, например, активно помогает государству в решении социальных проблем, и роль церкви в этой сфере труднозаменима. Но в идеологической сфере сегодня никаких пересечений между церковью и государством нет.
В Германии существует так называемый гуманистический союз, который борется за полное отделение церкви от государства. Какова его роль в современном германском обществе?
Германия относится к тем странам, в которых критика церкви и религии, открытое выражение непонимания необходимости церкви, находит все более яркое и прогрессирующее воплощение. Это более характерно для бывших восточных земель, нежели для западных. Но надо помнить, что после периода национал-социализма с 1933 по 1945 годы враждебное отношение к религии было продолжено в ГДР и существовало до 1989 года. Тогда существовала большая армия антицерковников. Само негативное отношение к религии, даже не к церкви, исключало нормальную постановку вопроса о том, что такое жизнь и что такое смерть. Гуманистический союз действовал более в Западной Германии, нежели в Восточной. Эти люди утверждали, мы не хотим жить с концепцией Бога, не хотим из научных соображений, из этических соображений, и мы хотим попробовать дать ответы на вопросы о жизни и смерти без помощи гипотезы Бога, исходя из этики. Это было одно из движущих сил этого союза, который в 60-е годы был значительно сильнее, чем сегодня.
Если бы панк-молебен, подобный московскому, произошел бы в стенах германской христианской церкви, какова была бы реакция?
Сегодня у нас каждая церковь весьма самостоятельна. Совет каждой церкви волен сам принимать решение, обратиться ли он в полицию с заявлением о нарушении неприкосновенности храма с целью наказания нарушителя или не обратиться. Конечно, в отдельных случаях ответственность за принятие такого решения может взять на себя церковное руководство на уровне федеральной земли, решив, что случай серьезный, или наоборот, решив, что происшествие не более чем неудачная шутка или мелкое хулиганство. У нас подобных вопросов вопросах нет генеральной линии. У нас остаются, однако, в силе статьи закона, предусматривающие наказание за богохульство, и на их основе можно вчинить иск. Но такое происходит все реже и реже. Раньше это было достаточно частым явлением, судебные иски за богохульство. Я бы сказал, глядя на современную жизнь, что любая религия должна допускать богохульство и спокойно к нему относиться. Богохульство в наше время – часть религиозного сознания. Хотя бы потому это должно быть нормальным, что само христианство возникло из богохульства. Бог подвергся издевательствам на кресте, и его страдания дали силу верующим. Например, ужасно видеть на телеэкранах кадры сожжения Библии. Но это надо все же рассматривать с точки зрения человеческого измерения ситуации, и поэтому такое следует считать допустимым. Эта позиция резко отличается от воззрений ислама. Для мусульман сожжение Корана является тяжело переживаемым мучением, мученичеством, и такое деяние должно быть при любых обстоятельствах наказано. Но у христиан Германии случай, подобный московскому, никогда не привел бы к маломальски длительному тюремному заключению и уж ни в коем случае не семилетнему.
Говорил берлинский протестантский пастор, а также общественный и культурный деятель Хартмунд Дикман. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Бывший губернатор штата Массачусетс и предприниматель Митт Ромни во вторник победил на первичных выборах праймериз кандидата на пост президента США от республиканской партии в 5 штатах – Нью-Йорке, Пенсильвании, Коннектикуте, Делавере и Рот-Айленде. Сейчас у Ромни осталось только 2 соперника – Ньют Гингрич и Рон Пол. Однако у них практически уже нет шансов получить необходимое для победы число голосов. Недавно из предвыборной гонки вышел Рик Санторум, после чего Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом от республиканцев. Для того, чтобы формально стать кандидатом, Ромни необходимо заручиться поддержкой 1144 делегатов съезда республиканской партии. Результаты последних праймерис в рамках нашей рубрики «Америка выбирает» обсуждают, как обычно, по средам эксперты «Радио Свобода» Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн. Беседой этой руководил Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Я предлагаю сосредоточиться на двух вещах. На том, что происходит между Миттом Ромни и Бараком Обамой. И более интересный вопрос – это то, что будет делать Ромни дальше. В частности, кого он назовет в качестве или предложит в качестве кандидата на должность вице-президента. Брайан.
Есть несколько фамилий, которые обсуждаются. Первый из них, конечно, был Марко Рубио. Это молодой сенатор из штата Флорида. Есть Боб Портман. Это сенатор из штата Огайо. Есть Крис Кристи, это губернатор, очень популярный губернатор штата Нью-Джерси. Есть Боб Макдональд, это губернатор штата Вирджиния. А что их объединяет? Каждый из них из штата, который это возможно, что или Обама, или Ромни.
Ключевые штаты,
да. Речь шла в последней неделе о Кондолизе Райсе. Да. Я не знал, во сколько это актуально, но эта фамилия появилась.
Ефим, не преувеличена ли важность выбора вице-президента для будущей кампании Ромни?
Каждый из упомянутых Брайаном кандидатов по-своему важен. Возьмем, к примеру, Рубио. Очевидно, что он может привлечь на сторону республиканцев довольно весомую, значительную, влиятельную группу избирателей, выходцев с Кубы, из Латинской Америки вообще, поскольку сам является кубинцем, латиноамериканцем. Точно так же и некоторые другие могут привлечь то ли меньшинства какие-то, в частности Кондолиза Райс, это очевидно, она может привлечь афроамериканцев. Крис Кристи важен еще и потому, что Митт Ромни мормон, то есть его нужно уравновесить католиком или протестантом, баптистом, но во всяком случае человеком, особенно важно, человеком с северо-востока, из тех штатов, которые обычно избирают демократов. То есть у каждого свой очень весомый потенциал, и я бы, конечно, не считал это каким-то второстепенным решением, кого возьмет вице-президенты или потенциально вице-президенты кандидат. Хочу только сказать, что довольно часто это предугадать довольно сложно, потому что в республиканской партии, как и в демократической, это мощная историческая партия, традиционная, в ней очень много потенциальных кандидатов. И иногда выбор делается в самую последнюю минуту. Но, с другой стороны, если есть какой-то кандидат очень перспективный, ну, скажем, как Крис Кристи, я думаю, что этот выбор может произойти и в ближайшее время, в ближайшие месяцы.
Весь этот сюжет с вице-президентом, это жест в сторону избирателя-республиканца или это жест в сторону вообще избирателя американского, вне зависимости от деления на республиканцев и демократов? Это жест внутрь партии или это вовне?
Это оба, и это и вот именно сложности. Это оба, потому что часто кандидат на вице-президент, он помогает, где кандидат-президент имеет какой-то недостаток. Если кандидат-президент центрист, типа Ромни, он ищет консерватор. Но если это слишком консервативный, это может пугать люди в центре. Поэтому это, он должен делать баланс в этом. И это очень тяжело. Первый закон для кандидата-вице-президента – это не причинять вреда. Не причинять вреда, потому что это самый-самый главный, и был много случаев, кандидат вице-президент стал как большая проблема именно кандидата. Два исторических примера. В 1972 году, когда Томас Иглтон был кандидат для Джорджа Макговерна из демократов, появились новости, что он использовал электрошок на лечение от депрессии. Сейчас это не большое дело, но тогда это был очень большой дело. Он должен был снять свою кандидатуру. Другой пример, это на стороне республиканцы, Роберт Долл в 1976 году, это был когда Форд и Картер, Долл сказал неудачно и случайно, что Польша не под управлением коммунистов.
Ошибся.
Ошибся, но это немаленькая ошибся во времени Холодной войны. И много аналитики читали, что Форд проиграл выборы именно из-за этого. Не только, но в частности.
Я согласен с тем, что выбор делается с учетом и того, и другого направления. Во-первых, это сигнал, направленный внутрь республиканской партии. Например, Митту Ромни нужно склонить на свою сторону сторонников движения чаепития, которое более консервативно, чем он. Это очень важно. С другой стороны, конечно, ему очень важно как бы адресовать сигнал избирателям, которые еще не приняли решение. Возможно, в прошлый раз они голосовали за Обаму. Там было очень много тех, кто традиционно голосовал за республиканцев, а в этот раз недовольная политикой Буша, они голосовали за Обаму. Нужно при этом учитывать, что в последние месяцы разница в популярности или в поддержке между Обамой и Ромни достаточно незначительная. Она на уровне статистической погрешности. 3%. То есть очень важно эти 3% найти с помощью какого-то вице-президента, который бы такую, скажем, группу избирателей мог заинтересовать. Нужно при этом помнить, что, как мне кажется, во всяком случае, Барак Обама пойдет на выборы с нынешним вице-президентом Байденом. То есть у него уже нет шансов с помощью нового лица вице-президента кого-то мобилизовать. Поэтому очень важно для Ромни не ошибиться, не просчитать здесь.
Да, это, я с этим согласен. Это очень, очень важное решение для Ромни. И это считается как первое президентское решение. Это очень важно, потому что это первый раз в публике этот кандидат принимал решение на уровне президента. Он выбирает человек, именно только он выбирает человек, который мог стать президентом, если, не дай бог, что-то случится с президентом.
Напомню о результатах праймерис на востоке Соединенных Штатов. Праймерис республиканской партии беседовали Брайан Уитмор, Ефим Фиштейн и Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Музыканты известной российской рок-группы ДДТ заявляют, что власти некоторых сибирских городов запретили их концерты. В Астрахани в мировом суде сегодня рассматривают 13 дел об административных правонарушениях в отношении экс-кандидата в мэра города Олега Шеина. Сергей Махнаткин, помилованный в понедельник президентом России, сегодня должен выйти на свободу, сообщил его адвокат. Госдума рассматривает сегодня в третьем окончательном чтении законопроект о прямых выборах в губернаторов. Президиум Генерального Совета Единой России решил созвать 26 мая съезд партии, на котором будет избран ее председатель. Ожидается, что Владимира Путина на этом посту сменит Дмитрий Медведев. Послы стран Евросоюза, покинувшие Белоруссию в феврале, возвращаются в Минск. Адвокат Юлии Тимошенко заявил, что его подзащитную избил заместитель начальника колонии, где она отбывает наказание. Пакистан сегодня испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. В Нидерландах на 12 сентября назначены внеочередные парламентские выборы после распада правящей коалиции. Медиамагнат Руперт Мердок дал сегодня в Лондоне показания специальной комиссии по этическим стандартам прессы. В Москве в магазине электроники М-Видео на улице Измайловский вал сегодня неожиданно сработала система пожаротушения. Есть пострадавшие.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. 24 апреля в Москве открылся фестиваль искусств «Черешневый лес». Он завершится в конце мая вручением премии имени Олега Янковского. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Каждый год фестиваль проходит под новым девизом. На этот раз «Культура отдыха, отдохновение культур». Директор фестиваля Эдит Куснирович объясняет.
Мы вышли из парка Горького, как вы помните. И парк Горького сейчас преображается и становится европейским, красивым парком именно отдыха. И мы хотим поучаствовать в этом. Хотя начинали еще раньше, сажали там черешневый сад и устраивали там концерты на открытом воздухе. И будем продолжать. В этом году там Спиваков с очень интересной программой именно для парка отдыха. С песнями неаполитанскими, испанскими, украинскими и русскими. В исполнении замечательных молодых артистов. Молодежь привлекаем, музыкальные ансамбли современнейшей музыки. Поэтому и название такое придумали «Культура отдыха» и «Отдохновение культурой».
18 мая в Большом зале консерватории Дмитрий Хворостовский и эстонский пианист Ивари Илья. В программе романсы Форе, Чайковского, Танеева, Листа, Рахманинова. В театральной афише «Черешневого леса» «Гнездо глухаря» театра Олега Табакова по изрядно забытой пьесе Виктора Розова. Спектакль называется «Год, когда я не родился». Режиссер Константин Богомолов объясняет.
Называться будет так, потому что, с одной стороны, в общем-то, хотя это год, когда я уже был рожден, но, в общем-то, это все равно взгляд того поколения, для которого это время не является временем становления, взросления и так далее. Это все-таки взгляд совсем нового поколения, как мне хотелось бы. Ужас того времени, год, когда я не родился, год, когда лучше бы и не рождаться. Время, когда лучше бы не рождаться, может быть.
Судя по всему, девиз «Культура отдыха, отдохновение культур» не слишком подходит и спектаклю театра «Современник» в постановке Евгения Арье. Это пьеса американского драматурга Дональда Маргулиса «Time Stands Still». Но и это название изменено, говорит завлит театра Евгения Кузнецова.
Почему? Потому что слово «still» означает не только остановку, но и кадр. А главное действующее лицо этого спектакля – женщина-фотограф Стрингер, которая снимает на войне и которая в результате этого спектакля делает очень сложный для себя моральный выбор. Эту героиню играет Чулпан Хаматова. Неразвлекательная пьеса. Наверное, даже жесткий спектакль. Для меня лично во многом связанный с самой личностью Чулпан Хаматовой, с ее такой жертвенностью внутренней. В результате долгих размышлений, поисков русского названия, мы остановились на таком названии, как «Скрытая перспектива». Потому что, оно отсылает к фотографическому миру, и, это название книжки Роберта Капа, знаменитого военного репортера, который организовал фонд помощи военным репортерам. Уникальная совершенно тонкая, точная книга. И мы считаем, что это очень точно для нашего спектакля.
В спектакле заняты Сергей Юшкевич, Дарья Белоусова, Александр Филипенко и Чулпан Хаматова. «Враги. История любви» поставлены тем же режиссером, только что принес современнику «Золотую маску». О новой роли Чулпан Хаматова говорит.
Пьеса очень сложная, про военных журналистов. Работа идет очень напряженно, страшно просто, невероятно напряженно. И вообще не понимаю, как мы доползем до финала, но такой сложной работы у меня не было давно.
Чулпан, как вы реагируете на выдвижение «Новой газеты» на Нобелевскую премию за работу в фонде?
Я по отношению к себе, конечно, реагирую на это с юмором, и для меня это, там, нельзя даже сказать, что это честь. А вот для фонда, для людей, которые работают с утра до ночи, и, конечно, я так не смогу словами, этого никто не поймет, не будучи в этой системе координат. Но для меня лично это очень важно, что вот этих людей, вообще фонд как сам таковой, заметили, и будет эта премия, не будет, это уже не суть важно. Важно, что все и волонтеры, и доноры, и врачи, и сотрудники, все знают и слышат, что их видят. И их оценивают, что это не просто так. Хотя там 90% из 100 времени хочется им всем сложить руки, плюнуть и пойти заниматься своими делами, что намного проще для всех.
Это была Чулпан Хаматова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вновь репортаж из Америки. Американские телезрители все больше предпочитают смотреть новости и развлекательные шоу не по обычным эфирным или кабельным телесетям, а в интернете. Последние исследования свидетельствуют о резком сокращении аудитории телевизионного прайм-тайма в Соединенных Штатах. Действительно ли онлайн-телевидение и видео будут господствовать в ближайшем будущем? Это попытался выяснить наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В то время как аудитория традиционного телевидения сокращается, американские государственные регулирующие органы пытаются определить будущее эфирного вещания, которое десятки лет назад правительство признало обязательным как средство сплочения самых различных слоев населения Соединенных Штатов. Сегодня только 10% американцев смотрят общедоступное бесплатное эфирное телевидение, которое в соответствии с законодательством о телекоммуникациях должно служить источником местных новостей и образовательных программ, рассказывать о политической жизни и быть равнодоступным бедным и богатым. Американская зрительская аудитория, по утверждениям исследователей, становится все более фрагментированной. Все труднее понять, сколько людей смотрят по телевизору новостные и развлекательные программы, в то время как в интернете доступны альтернативные источники. Традиционному телевидению США сохраняют верность в основном живущие на отшибе сельчане, пенсионеры и люди с ограниченными доходами. Картину видеопредпочтений сегодняшнего дня рисует Сьюзан Уайтинг, замглавы компании Нильсон, занимающаяся исследованиями медиа-аудитории. Во вторник она выступила в Сенатском комитете по торговле, науке и транспорту на слушаниях, проведенных для того, чтобы разобраться, действительно ли будущее за видео в онлайне. Последние годы обозначилась ясная тенденция. Американские потребители смотрят любимый видеоконтент на самом удобном для них в текущий момент экране, в самых разных местах и на большем числе устройств, чем когда-либо прежде. Помимо рекордного числа телевизоров в семьях, этому способствует развитие цифровых технологий, стремительное распространение ноутбуков, смартфонов и планшетников. По сравнению с 2000 годом число американцев, имеющих доступ в интернет, удвоилось и достигло 274 миллионов. Каждый месяц средний американец проводит почти 147 часов у традиционного телевизора, 4,5 часа просматривает видео в интернете с персонального компьютера и 4 часа 20 минут с мобильника. Потребители все более становятся многостаночниками. На разных устройствах они одновременно проверяют имейл, общаются в социальных сетях. Но при этом они однозначно заявляют, что онлайновое видео продолжает играть всевозрастающую роль в их медиапредпочтениях. По словам Сьюзан Уайтинг, 6 из 10 потребителей сегодня смотрят свежие новости в онлайне. Эксперты отмечают, что уход зрителей в интернет затрудняет для телесети привлечение рекламодателей. Другой участник сенатских слушаний, вице-президент компании Amazon Пол Майзенер, не сомневается в скором светлом будущем онлайн-вещания.
Онлайн-видео has
Онлайновое видео уже существует и, несомненно, станет ключевым носителем видеосигнала в будущем. Потребители уже располагают широким набором вариантов доступа к видеоконтенту, потоковое вещание, прокат или приобретение любимых программ. С дальнейшим развитием широкополосного интернета, как я полагаю, требования потребителей откроют еще более благоприятные перспективы роста онлайновых видеосервисов. В этом смысле Майзенер видит особую ценность интернета в том, что он позволяет потребителю получать в точности то, за что он платит, в то время как компании кабельного телевидения устанавливают плату за целый пакет каналов, большинство из которых потребителю неинтересны. Многие специалисты особо отмечают рост популярности провайдеров абонентского потокового интернет-вещания Hulu и Netflix. Последняя компания добилась также колоссального успеха в сфере проката DVD. Как скоро эти новые источники видеоразвлечений могут начать доминировать? Вопрос Майклу Снайдеру, заведующему Лос-Анджелесским бюро еженедельника TV Guide. Мы пока на самом начальном этапе попыток компаний типа Netflix и Hulu состязаться с классическими телесетями. Они все еще не совсем уверены, какое место в их будущем займет трансляция развлекательных шоу, производимых этими сетями. Они понимают, что, в конце концов, чтобы удержать подписчиков, надо будет предлагать им продукцию и другого содержания. Сейчас они начинают вкладывать большие деньги в создание оригинального контента. Вопрос в том, будут ли люди его смотреть. Насколько профессионально делаются такие программы? Насколько они конкурентоспособны? Эти программы делаются сертифицированными профессионалами, продюсерами, сценаристами, актерами и ведущими. Современные технологии достигли стадии, когда вы можете делать материалы эфирного качества с малыми затратами. Купить камеру с высокой разрешимостью сегодня не проблема. И это не любительские ролики на YouTube. Это настоящий продукт для потребления в онлайне. Хотя надо признать, что шоу, создаваемые только для интернета, отличаются дефицитом стиля экшен. Для них более характерны статичные диалоги. К тому же, если вы не являетесь подписчиком Netflix или Hulu, вы можете и не подозревать о существовании таких шоу. Мы все еще очень далеко от доминирования таких сервисов в индустрии теле- и видеодосуга. Революция в данной области не произойдет за одну ночь. Пройдет еще много времени, прежде чем мы ощутим значительный перевес интернет-вещания. Между тем, эксперты предсказывают рост судебных тяжб, связанных с развитием онлайнового телевещания. Так, несколько эфирных телестанций в Нью-Йорке недавно подали в суд на молодую компанию Aereo, возглавляемую ветераном американского медиабизнеса Барри Диллером, которая за $12 в месяц обеспечивает подписчикам онлайновый доступ к оригинальным программам телевизионщиков. Последние обвиняют Диллера в нарушении их авторских прав. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортаж Алана Давыдова завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении поправки в законодательство, возвращающие прямые выборы глав регионов. В законе предусмотрены сразу несколько так называемых фильтров, которые, как считают представители оппозиции, предназначены отсеивать сильных, но неугодных власти кандидатов еще на этапе регистрации. Вот об этом мы поговорим в начале следующего часа нашей программы. Вас ждут и другие репортажи. Например, вернемся к теме странной отмены концертов группы ДДТ в сибирских городах. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук для Радио Свобода. Почему меня не пустили в Сибирь?
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Рябов о незавидной участи «Единой России».
В блогах «Свободы».
Бывший ОМОНовец Дмитрий Флорин о реформе милиции и полиции.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.